Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Мы выходим при поддержке интернет-журнала Naked Science. Меня зовут Михаил Родин, а в гостях у нас сегодня доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Сергей Карпюк. Здравствуйте, Сергей Георгиевич.
Добрый день.
Сегодня тема у нас будет актуальная. Говорить мы будем об экономических санкциях, но о тех санкциях, которые... внедрялись сколько, помогите мне, 2500 лет
да,
назад?
Да, примерно так.
В Древней Греции. Мы будем говорить про мегарскую псифизму, которая, судя по всему, стала причиной разрушительной Пелопоннесской войны. Вот посмотрим на, может быть, на таком примере, как вообще на цивилизацию действуют экономические санкции и война. Сергей Георгиевич, расскажите фабулу, что это за история вообще?
Ну, во-первых, не причиной, а одной из причин все-таки. История такова. В 432 году до нашей эры на Афинский морской союз, ведущий военно-политический союз в Греции, его называли Афинская архе. Архе – это держава, мощь, власть. Но объявил санкции против Мегар. Было принято постановление Афинского народного собрания псифизма, по которому жителям маленького города Мегары, недалеко от Афин, не дозволялось ни приезжать, ни торговать ни в Афинах, ни в других городах Афинского морского союза. В сущности, это санкции. Ученые спорят, что, чего было больше в этих санкциях. Экономики, религии или таких личные санкции. Многие считают, что просто это был запрет на въезд жителей Мегар на территорию Афинского морского союза. Это было довольно сурово, потому что Мегары, маленький полис, у них было много колоний, ну, поселений, выведенных за пределы Греции. Наиболее известная колония Мегар – это Византия.
Тот самый, который потом стал Константинополем, а потом Стамбулом со временем.
Да, именно мегарцы около 660 года до нашей эры основали Византию. И поэтому это должно было быть для мегарцев очень тяжело, тем более, что мегары обладают очень маленькой хорой. Хора – это сельскохозяйственная площадь, и сельскохозяйственные территории, пригодные к обработке. Вообще Греция была с этой точки зрения страной бедной, очень мало хороших территорий. И поэтому... в народном сознании, афинян утвердилось мнение, что эти санкции способствовали чуть ли не голоду в Мегарах. Ну, так ли это было, не уверен, не факт, но во всяком случае. И когда в Пелопоннесском союзе, а Мегары было, Мегары по-гречески Мегара, но мы произносим Мегары как бы во множественном числе, а Мегары были союзницей Спарты, и когда Пелопоннесский союз обсуждал в 432 году воевать с Афинами или не воевать, спартанцы выдвигают на Афине одно из требований, чтобы отменить эту мегарскую псифизму. Афине отказались, это не было главным требованием, и война началась, война, которая продолжалась 27 лет, и которая, в сущности, если не разрушила мир греческих полисов, но нанесла тяжелый ущерб.
А вот давайте разбираться вообще в такой ситуации, геополитической, скажем так, на тот момент. У нас есть два противоборствующих союза, две такие группировки городов-государств. А в одном во главе стоят Афины, в другом это Афинский союз, он так называется. В другом Пелопоннесском союзе во главе стоят спартанцы. Да. Мегары – это часть как раз этого Пелопоннесского союза.
Да.
А какие причины вообще могли привести в то время к такой на мой взгляд, изящному способу борьбы, как экономические санкции? Что там мегары натворили такого?
Во-первых, мегары 15 лет с 461 по 446 год были, вошли в Афинский морской союз. Спарта после катастрофического землетрясения 464 года ослабла, много потерь было, и они не могли, спартанцы не могли проводить активную внешнюю политику. Поэтому, мегары перешли под влияние Афин, но в 446 году было восстание.
Насколько я знаю, афиняне или там спартанцы это все считали предательством. То есть это не просто так был переход.
Да. Конечно, эта борьба шла за союзников. Вообще Древняя Греция тогда раскололась на две группировки. Афины, это известно, Перикл, Афины крупнейшая демократия. А Спарта поддерживала скорее традиционный режим, олигархический, хотя разделение не проходило так строго. Все демократы за Афин, а все противники демократов против. Скорее, такое геополитическое разделение. И мегары были на границе, они были рядом с Афинами. Uh-huh. Это еще усиливало противостояние, потому что это буквально несколько десятков километров от Афин, это близко, поэтому это было очень важно. Но это не главная причина, потому что были и другие причины. Противостояние шло на периферии греческого мира, на острове Киркира, ныне Каркира, в Эпидамне, на Халкидике, на севере Греции, Потидея. Это одна из причин, но, очевидно, достаточно все-таки существенная. Почему экономические санкции? Почему против мегарцев были применены такие санкции? Афиняне решили, что они могут оказать влияние таким образом. Мегары – полис маленький.
Я сейчас немножко запутался по фактуре. У нас получается, мегарцы раньше принадлежали к Спарте, к этому союзу, потом они откололись, перешли к Афинам, а потом в ходе восстания какого-то своего внутреннего обратно ушли в Спарту.
Да, обратно ушли в Спарту. Это во время, это последствия так называемой первой Пелопоннесской войны. Потом по мирному договору мегары остались в сфере влияния Спарты. Угу. И это признавалось. Но у Афинян, естественно, осталось, недоброжелательство к мегарам, и, очевидно, это сыграло свою роль. Потом был, какой-то повод. Некоторые источники, противоречия между источниками, как обычно говорят, об убийстве послов. А на территории Мегары, был убит или один, или двое афинских послов. А имеют ли отношение к этому мегарцы, или это была провокация? Никто не знает, но, естественно, поводом воспользовались.
Как это напоминает современную ситуацию? Провокация или правда, имели отношение или нет?
Вы знаете,
кто сбил самолет?
Очень напоминает, не случайно в Американской академии в Вест-Пойнте до сих пор изучают историю Пелопоннесской войны Фукидида. В общем, как это не покажется странным, но, в общем, история, она не учит, но информацию к размышлению она, безусловно, дает.
А смотрите, я помню, что там еще были какие-то, такие больше экономические, шпильки со стороны Мегары в сторону Афин. Там они, по-моему, привечали у себя рабов беглых, спахивали какие-то земли, которым нельзя было пахать.
Насчет спахивания земель, это такое спахивание священного участка, который спахивать нельзя. Это такое обычное, обвинение. Вспахивали они или не спахивали, я не знаю. Насчет беглых рабов тоже обычное, обвинение. В комедии Аристофана, афинского драматурга, который, в общем-то, отражал общественное мнение таких рядовых граждан, и он выступал против войны, он выступал за мир, он примерно говорит о том, что за повод, сбежали две девки из борделя Аспасии, это жена Перикла, мегарцы их привечали, из-за этого воевать, я, естественно, пересказываю вольно, там очень соленые шуточки, но, в принципе, как-то в Афинском народном собрании, в народном мнении вот эта псифизма считалась причиной бедствия для мигарцев. Но так это или не так, мы не знаем. У нас проблема в том, афиноцентризм наших источников. Большинство источников исходят от... из Афин. И поэтому война называется Пелопоннесской. С кем мы воевали Афины? С Пелопоннесским союзом. Пелопоннесская война.
Это так же, как мы называем...
Германская война.
Вьетнамская война, вот, ну, когда американцы там воевали. А во Вьетнаме это называют американская война.
Правильно, но Первую мировую в народе называли германской. Ну, понятно, ну, да. По основному, ну, противнику, это естественно. Вот, поэтому мы не знаем. Значит, средства экономического давления в древности, ну, в Древней Греции, ну, не часто, но применялись. Значит, вот в период, ну, Каринской войны, это 395-387 годы до нашей эры, спартанцы блокировали Черноморские проливы, а ну, Таманские и Керченские полуострова были одной из житниц Афин, из главных житниц Афин, и в Афинах начинается, ну, если не голод, то недостаток ну, продовольствия. Античная экономика, ну, экономика древнегреческих полисов, она была рыночной, безусловно, но с некой ориентацией на потребителя, скорее не на производителя, на потребителя, но гражданина полиса.
А там вообще, вот мне кажется, что на самом деле вся эта ситуация с экономическими санкциями, это просто хороший повод поговорить о том, как в принципе был устроен античный мир. И вот мне интересно, с экономической точки зрения, он же наверняка не был похож на наш, потому что не было какой-то региональной специализации. Чем они вообще друг с другом торговали? Какой был основной продукт? Что было нефтью того времени?
Ну, вы знаете, ну, конечно, идея, ну, Древняя Греция – это не империя, это не единое государство, это множество независимых городов-государств, полисов. Примерно с рубежа 9-8 веков до нашей эры, ну, возникают эти полисы. Что такое полисы? Это небольшие государства, обычно то, что психологи называют face-to-face, ну, society – ну, люди знакомы друг с другом. Аристотель говорил, что идеальный полис – это 1000 граждан. А, значит, полис, ну, состоит из 3 сословий. Сословие – это статус, который нельзя менять. Ну, понятно, что дети, да, пожизненные, наследственные и прочее. Это граждане, свободные граждане, ну, которые вот, ну, как бы владеют полисом. Потом свободные неграждане, это те, то, что называется, понаехали тут, а они имеют ну, имущественные права, юридические права, но они не имеют политических прав и не имеют права владения землей. Но играют значительную роль в экономической жизни. Как правило, это ремесленники или ну, торговцы. И третье сословие, ну, понятное дело, рабы, ну, которые не имеют никаких прав особых. Ну, там есть некие ну, ограничения, рабов нельзя убивать безнаказанно, ну, как-то так, но прав у них...
А вот смотрите, для нас кажется так нам, что греческая демократия – это образец, по которому, собственно, потом были выстроены все демократии. И этот вот очень важный вопрос, на мой взгляд, о трех сословиях. Как они между собой соотносились по количеству? Вот те... граждане, которые имели право голосовать, сколько их было?
Вы знаете, примерно процентов 15. Спасибо. Потому что это, кто граждане? Это мужчины с 20 лет, от 18 до 20, срочная служба, то, что мы назвали. С 20 лет мужчины-граждане, они члены народного ну, собрания, и они, ну, в общем-то, правят этим полисом. Они считают его своим владением. Просто, вы знаете, там в речах греческих ораторов, ну, судебных, такие ремарки, вот, ну, там, ну, обвиняемый говорит, вот, я ссылаюсь на закон, который мы приняли, а этот закон принят 200 лет назад, понимаете, мы
это... для него это мы, это народ.
Мы это гражданский коллектив. Вот как Людовик, ну, какой-то там, 14-й, говорил, ну, государство – это я, а вот, ну, афинские граждане могли сказать, государство – это мы. И, в общем, они не отделяли, тут не было никакого, так сказать, это. А, значит, но экономическую деятельность вели, естественно, и граждане, и вот эти неграждане, и рабы, так сказать, использовались. Да, и главная грань была не между гражданами и между свободными рабами. Случаев освобождения, ну, отпуска рабов на волю сколько угодно, их тысячи, десятки тысяч надписей. А случаев того, чтобы не гражданин стал гражданином, единиц. Понимаете, да?
А, ну, потому что это уже политические права. А
политические это права, вот это ну, очень сложно, это очень серьезно. А, но греческая экономика была с нашей ну, точки зрения, с оговорками, она рыночная была, ну, естественно. Они производили простое разделение труда, специализация полисов. Ну, хотя их идеал, то автаркия, ну, самодостаточная, но Греция страна бедная ресурсами и никогда не могла быть самодостаточной. Она возила зерно, возила металлы, возила рабов и вывозила продукты ремесла и высокоинтенсивного земледелия. Это оливковое масло и вино.
Ну, то есть это получается то, что, как можно сказать по теории экономики, продукты с высокой добавленной стоимостью.
Да, 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 вот так примерно.
И это важно, потому что это, ну, мне кажется, это один из таких важных моментов развития цивилизации, то, что ты не просто продаешь ресурсы.
Да,
а ты...
и благодаря вот... такой гражданской свободе, потому что греческие полисы – это первый случай длительного существования гражданской общины, ну, общины граждан, ну, которая одновременно и государство. Угу. Она обладает и политической властью, и это очень сложный вопрос, почему так произошло, потому что историки многие считают, что нормальный путь развития восточный, а это отклонение от пути, которое привело в конце, ну, концов к европейской ну, цивилизации. А, вот, но это сложные ну, теоретические ну, вопросы, неважно. Вот, но вот это, значит, свобода, свобода действия, ну, отсутствие всякой ну, деспотической ну, царской власти, оно привело к бурному экономическому росту, ну, так называемому греческому чуду. За архаический период истории Древней Греции, это 8-6 века до нашей эры, по подсчетам историков на экономике, ну, конечно, основывающим на косвенных данных, рост, ну, то, что бы мы назвали валового внутреннего продукта Греции, был примерно в 3 раза. Угу. Это огромный рост, огромная скорость, потому что древние ну, цивилизации в основном развивают циклический рост, падение... А здесь огромный рост, ну, темпы были превзойдены только в эпоху Великой промышленной революции в Англии. То есть,
вот даже так?
Даже так,
да. То есть в новое время, да?
В новое время, да. Да, в
новое... А за счет чего вообще был достигнут этот рост?
Ну, тут использование человеческих ресурсов, очевидно, потому что и вот свобода этой экономической деятельности, потом отсутствие канонов, тут греческая религия, она не сдерживала ну, развитие на искусство, там, искусство, на ремесла и прочее. Потом, значит, стремление, ну, к обогащению, это, ну, в общем, стремление к соревнованию. Греческая, ну, цивилизация носила характер соревновательный. Uh-huh. Вот, и Олимпийские игры, и прочие, ну, соревнования, ну, тому пример, но соревновались между, ну, собой, ну, ремесленники и прочее, и, в общем, это было, ну, совершенно
это
нормально.
Это то, что можно назвать конкуренцией.
Конкуренция, и, да.
Если
да,
про экономику
да,
говорить.
Да, конечно, это, ну, экономическая, ну, конкуренция, она была и между полисами. Угу. И, значит, и внутри ну, каждого полиса, и она способствовала, этот экономический рост способствовал ну, обогащению основной массы ну, гражданского населения полиса, ну, который мы называем демос. Ну, демос угу. – это по-гречески народ. А, вот, и, значит, и они ну, постепенно требовали все больше и больше реальных политических прав. Потому что ну, формально были изначально, но реально, ну, первоначально и власть, и богатство было только у ну, аристократов. Угу. Чем более архаично общество, тем больше вероятность, что знатность и богатство совпадают ну, в одних ну, руках. Угу. Идет экономическое ну, развитие, и появляются ну, вориши, ну, понимаете?
Да, да, да.
Вот. И, в общем, уже знатность и богатство не совпадают.
То есть получается так, что в древнегреческом обществе демократия, она была не снизу пришла, ну, то есть не из глубины веков, а она была как бы завоевана самим народом или там какими-то процессами, которые внутри происходили?
Ой, вы знаете, тут сложно, потому что изначально, значит, ну, так получилось, Греции, ну, повезло, потому что первоначальная попытка ну, развития ну, цивилизации в Греции – это крито-микенская ну, цивилизация. Угу. И это был путь восточный. то есть деспотия с царями и прочее-прочее, очень похоже на Ближний Восток. Но так получилось, что благодаря вот этому нашествию дарийцев эта цивилизация была сметена. И верхушка, поскольку это была цивилизация восточного типа, то культурные навыки были только у верхушки маленькой, ну, 1% общества. И стоит их изгнать или перебить, и общество возвращается на первобытный уровень.
Ага.
И вот так произошло в Греции. И наступили так называемые темные века, ну, 11-9 века. Вроде бы регресс, но этот регресс способствовал второй попытке, ну, государственности на основе уже первобытной демократии, на основе вот этих племенной демократии. Но эти общины уже, ну, как бы спустились вниз, но потом стали искать новый путь на основе, ну, подразумевая эту вот самую, ну, первобытную, ну, демократию. Это одна основа, ну, демократии, но она была первоначально формальной. Знать, ну, потомки тех самых басилеев, царей, они, в принципе, ну, имели и экономическую власть, и политическую власть. А весь архаический период демос боролся за то, чтобы, ну, эту власть, ну, во всяком случае, чтобы их потеснить, чтобы они учитывали и интересы демоса. И это стало возможно благодаря тому, что демос разбогател, а, б, и что может быть главное, изменению военной тактики. Первое тысячелетие – это Железный век, это гоплитская революция, появление железного вооружения, фаланги гоплитов. А гоплиты – это то, что называется средний класс.
Это тяжело вооруженные войны, да.
Да, это тяжело вооруженные, ну, войны. Но в древности господствовал принцип: тот, кто ты на поле боя, таково твое место в политической жизни. И если гоплиты, то есть крестьяне, играли важную роль в бою, они, естественно, требовали места соответствующего в политической жизни. Вот, вот это в конце, ну, концов приводит к демократии, то есть к власти демоса.
А мне кажется, здесь очень важный такой момент, и вот эта практика остракизма, потому что это... Ну, как бы мне казалось-то по детству, когда я в школе учился, что, ну, там просто кого-то неугодного выгнали из города. А выясняется, вот сейчас я уже читаю литературу, я понимаю, что это инструмент вот как раз такого подравнивания, скажем так, общины. То есть когда человек какой-то один, там, аристократ или кто-то приобретает слишком большое влияние, и есть наметки на то, что он потом будет требовать себе единоличную власть, его-то как раз и изгоняют.
Ну, в принципе, да. Но остракизм был введен законами Клисфена в конце, ну, VI века, стал применяться через 20 лет. А его очень важное значение, тут следует учесть, что это еще очень важное значение, это введение рамок в политическую борьбу. Ну, это кажется негуманным, что, ну, человека изгоняли по одному подозрению на 10 лет без лишения гражданских прав, без конфискации имущества на 10 лет.
То есть там не было никакого суда, следствия,
нет,
доказательств?
Нет, это просто
вины?
Было голосование. Кто, с вашей точки зрения, угрожает? Там два заседания народного, ну, собрания. Одно решало, нужен ли остракизм. Второе — голосование этими черепками острака. И человека изгоняли, но не убивали.
Понимаете? И это уже достижение.
Да, конечно. Ведь что делали раньше с политическими противниками? Их, ну, убивали. А теперь появляется метода, вот как его изгнать, значит, на 10 лет. А потом он мог вернуться. Но он, ну, как бы изгонялся из политического, ну, пространства полиса.
И это был большой шаг вперед. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Сегодня мы говорим с доктором исторических наук Сергеем Курпюком, говорим об экономических санкциях в Древней Греции, о том вообще, как в принципе там было устроено общество и экономика. Вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но прошли мимо нас. Сегодня мы говорим с доктором исторических наук Сергеем Курпюком. Еще раз здравствуйте, Сергей Георгиевич.
Добрый день еще раз.
Говорим мы о... Повод нашего разговора – это экономические санкции, но не последних лет, а 2500-летней давности, те, которые привели к Пелопоннесской войне. И на самом деле это повод просто обсудить экономику и политику Древней Греции и понять, чему, собственно, она может нас научить. И вот мы сейчас уже поговорили, в принципе, так более-менее обсудили, как была устроена политическая структура в греческих полисах. И мне кажется, ну, здесь нужно поговорить еще и о таком уникальном явлении, как греческая колонизация. Потому что в том числе и благодаря тому, что постоянно из полиса кого-то нужно было изгонять или по политическим причинам, или по экономическим, опять же, ну, поскольку просто население вырастало, полисы начали плодиться. Как это происходило и какие еще были причины?
Ну, вы знаете, греческая колонизация – это процесс такой многогранный, и нужно сразу сказать, что было три волны, ну, колонизации. Это, ну, 11-10 век до нашей эры, когда греки освоили острова и запад нынешней Турции, ну, запад Малой Азии, Ионию, вот, и другие, ну, части Малой Азии. Вторая волна – это то, что мы называем Великой греческой колонизацией 8-6 века до нашей эры. И третья волна, это 4-3 века до нашей эры, это, ну, поход Александра Македонского и освоение Востока.
Освоение вот. Крыма, Таманского полуострова, это все вторая.
Да, это вторая, ну, волна, но она продолжилась там, ну, 8-й, ну, 6-й век продолжилась, в 5-м веке, ну, естественно. Кстати, при Черноморье осваивали позже из-за того, что холодный был климат достаточно. Греки жили в период, ну, сравнительного похолодания, и Аристотель в трактате «Метеорологика» описывает как обычное явление подледный лов в лиманах на Черном море.
Вот так вот, наверное.
Да, конечно. На льду, ну, Керченского пролива, греки называли его Боспор, Кимерийский, битвы происходили.
Угу.
Вот, так что тут было довольно холодно, и поэтому освоение, ну, задержалось, ну, северо-причерноморских. Но вообще, вот если говорить о великой греческой, ну, колонизации, мы будем говорить о ней, 8-й, ну, 6-й века до нашей эры, очень интересный процесс. В его результате греки распространились от нынешней, ну, Каталонии до устья Дона, то есть огромные земли Средиземноморья и Причерноморья освоили. А, ну, почему так произошло?
Как, кстати, им это удалось? Ну, казалось бы, маленький полис, ну, что он там может организовать? Он же не может организовать захватническую войну. Как они вообще...
Ну, вот, расскажу, ну, как это происходило. Ну, во-первых, колонизация – слово латинское, римское, а греки от слова «колере» – «возделывать земли». Греческая колонизация была переселенческой, это, ну, в новом времени это аналог, ну, Австралия там, ну, какая-нибудь вот так примерно. И, значит, ну, как было, на то причины были, значит, ну, во-первых, нехватка плодородных земель, не хватало земель, нужно было... Там старшему, ну, сыну земля еще доставалась, а младшему уже нет. И ему, ну, участки нельзя было дробить. Mm-hmm. Потом вторая причина – это внутренняя борьба в греческих городах, ну, государствах. Она доходила до эксцессов, до убийств иногда, но чаще всего проигравшая сторона просто уплывала и основывала, ну, колонию. И третье, ну, колонии основывались, конечно, не на пустом месте и на месте торговых, ну, факторий. И третья причина, ну, торговая, потому что грекам нужны были ресурсы и нужны были рынки сбыта. Все очень просто. А, значит, как, ну, происходило? А, значит, ну, городом, город, ну, основывающий, ну, колонии, назывался метрополия. Мать-город. Мать-город, ну, известное слово, метрополитен отсюда, так сказать, ну, переносно столичный. И вот, но этими, ну, городами были, как правило, торговые центры, у которых было мало земли. Вот Афины и Спарта, наиболее крупные греческие полисы, сравнительно мало принимали участие в колонизации. А много городов основывали Коринф, Мегары, Милет, ну, города... Эвбии, острова Эвбии, Халкида и, ну, Эретрия и некоторые другие. Ну, как это происходило? Значит, выбирали так называемого ойкиста. Ойкист – это основатель, ну, колонии, ну, почтенный, ну, человек. Он набирал, ну, поселенцев, колонистов. Это молодые люди. отправляли за оракулом, за предсказанием в Дельфы. Дельфийский оракул, такое почитаемое греками святилище, дал, так сказать, ну, давал ну, предсказание, что вот стоит там, не стоит там. Брали годичный, двухгодичный запас продуктов, ну, какой-то жертвенный огонь, садились на корабли и плыли. Значит, приплывали, значит, и что они, ну, как вы думаете, что они делали в первую очередь?
Ну, я думаю, что какие-нибудь ритуалы справляли.
Ну, ритуалы, да, но это там быстро. А вот, ну, серьезно, чем они... Ну,
серьезно, по логике должны были ставить какой-нибудь острог, чтобы защищаться.
Правильно, от абсолютно. Населения. Ну, то же самое, ну, как и русские, ну, колонисты в Сибири. Они строили стены и делили участок внутри стен. И, ну, это для домов, и за стенами это для полей. И если колония это развивалась, то ну, потомки, ну, основатели превращались в местную аристократию, потому что у них были ну, самые лучшие ну, участки. Но всегда это был риск. А нужно сказать, что греческие колонии были колониями по названию. Они были независимыми полисами. У греков, в отличие от римлян, не было механизма как бы... распространение империи, у них не было и, так сказать, ну, понятия ну, единого ну, государства. Они сохраняли, как правило, хорошие отношения с метрополией, но, в принципе, это единые, ну, абсолютно отдельные полисы, абсолютно независимые полисы, и они иногда даже ну, позже воевали со своими метрополиями. А, вот. И три основных направления ну, ну, греческой колонизации – это на запад, Сицилия, юг Италии, Франция, северо-восток, северо-восток Испании, ну, Каталония нынешняя, вот ну, туда, на запад. Причем Сицилия и юг Италии были так густо заселены, что их назвали Великая Греция. Но это полный аналог Великороссии, потому что, как ну, говорят специалисты по географической топонимике, что, как правило, вот великой называется не первоначальное место обитания на народа, а вот следующее, ну, так сказать, ну, успешное, это Великая Польша, вот Великороссия, Великая Греция.
А как все-таки это происходило, вот мне интересно, военно, такой экономический аспект? Вот эти все колонии, они были выгодны местному населению, что ли? Почему их пускали? Почему их не выгоняли?
Ну, во-первых, греки, конечно, стремились не конфликтовать с местным населением, если возможно. Им не нужны были войны. Значит, местное население в этот период находилось на низкой стадии ну, развития, не было государств. Приморские земли, как правило, менее плодородны. А греки в основном претендовали на приморские земли. Ну, конечно, были и, значит, столкновения вот Византии с фракийцами, это воинственный народ на месте нынешней Болгарии, со скифами в Крыму были столкновения, но, в принципе, греки стремились как бы заинтересовать местных правителей ну, торговлей, им нужно было и рынки сбыта, и рынки ну, сырья, вот, ну, торговли. И по керамике... Ну, керамика наиболее хорошо представлена в археологии. Мы знаем, что выпускали мелкие серии сосудов по заказам вот даже местных ну, правителей. И, например, это скифское золото, ну, которое там ну, в Эрмитаже, в наших ну, хранилищах, это же не произведенное скифами, а греческое золото по заказам или для продажи скифским ну, правителям.
То вот. Есть они приезжали, как факторию организовывали, которая снабжала все местное население какими-то продуктами, которых у них не было.
Да, а значит, ну, во-первых, она должна была быть ну, самодостаточной и выращивать что-то, но что-то привозило, значит, продукты, вот вино и оливковое масло. Греки распространили культуру виноделия от Крыма до юга Франции. Но, конечно, более высококачественное вино, оливковое масло, оно импортировалось из ну, Греции и ну, продавалось. И, конечно, предметы ремесла высококачественного. Вот. Но постепенно колонии сами становились более продвинутыми в экономическом отношении. Пример Сиракузы на Сицилии, это ну, колония Коринфа, которая в пору рассвета, в V веке до н.э., была только в полтора раза меньше Афин и по численности, и по населению. То есть это был очень крупный город по греческим меркам. Вот. Ну, колонии были нужны. В результате колонизации, конечно, расцвела торговля. И греческие монеты, наиболее распространенные, так называемые совы, афинские тетрадрахмы, они завалили все там Восточное Средиземноморье и Западное Средиземноморье. Это говорит о господстве этой экономической модели.
Мы можем вообще сказать, я сейчас понимаю, что это очень грубое будет сравнение, но сравнить афинские полисы с такими международными корпорациями, которые всюду приходят и приносят то, чего там нет, но какие-то свои высокие там разработки или там технологии
нет,
за счет этого внедряют.
Афинский полис не международный. Полис – это корпорация граждан, это одна, так сказать, тут нет никакого. Сравнения проводились, там Афинский полис, Афины сравнивали с Соединенными Штатами, там в пору холодной войны была идеологическая битва и на почве древнегреческой истории, Всемирный совет мира, спонсируемый Советским Союзом, по-моему, 1954 год, год моего рождения, объявил годом Аристофана. А потому что Аристофан призывал, он был афинянином, но призывал к миру, он выступал против войны. Так что это очень интересно. Но нет, корпорация мне не кажется удачным сравнением.
В любом случае, просто для меня важно то, что они несли с собой, я бы не сказал, культуру, цивилизацию, какие-то технические навыки, которых у других не было.
Да, безусловно.
И за счет этого так...
Да, безусловно, они распространяли, так сказать, эти технические навыки, как сами греки приобретали технические навыки с Востока, потому что греки заимствовали и письменность у финикийцев, у семитского народа. И первоначально они приобретали свои навыки в значительной мере с Востока, совершенствовали и распространяли по всему Средиземноморскому бассейну.
А еще один интересный вопрос. Они умудрились распространиться так широко, но при этом не потерять какое-то ощущение своего единства, своей какой-то греческой цивилизации. При этом они не были одним государством. Как им это удалось на таких огромных просторах?
Вы знаете, это были, общегреческие... Они ведь распространяли, скажем так, грубо говоря, идею полиса. Основывался новый город, те же Сиракузы, как в любом полисе, там должно быть народное собрание, должен быть акрополь, где стояли храмы греческим богам. Должна была быть агора, рыночная площадь, где осуществлялась и экономическая деятельность, и политическое там народное собрание. Они посылали жертвы общегреческим оракулам в Дельфы, в Делос. Они посылали атлетов на общегреческие игры. Понимаете, да? Mm-hmm. И это был единое, скажем так, культурно-религиозное пространство. При этом они не были империей. Они, если у грека вплоть до поздних времен спрашивали, кто ты, он отвечал, я фиванец, я афинянин, я спартанец, но не я эллин. Угу. Тут очень интересное сочетание. Политическая независимость не препятствовала этому культурному единству, а даже такое многообразие способствовало бурному экономическому и культурному росту. Не случайно же и на Руси период феодальной раздробленности период очень бурного экономического и культурного роста.
А вот смотрите, кстати, интересный вопрос. Насколько я знаю, из этнографии, даже если расселить один народ по соседним долинам, как это бывает в Дагестане, они через пару сотен лет начинают говорить на разных языках, потому что просто расходятся в разные стороны языки. О, древнегреческий, насколько я понимаю, так не распался, именно благодаря этому культурному.
Культурному, и вы знаете, древнегреческий язык, он стал таким кайне, общим языком в Восточном Средиземноморье, вообще. И многие античные авторы, древнегреческие авторы, Лукиан, он же сириец. Но для греков важно не национальное происхождение, а культурное. Ты живешь в полисе, ты говоришь по-гречески, значит, ты грек. И греческий язык очень мощный. Почему, предположим, русскому языку не угрожает исчезновение? Есть сильные на языке. там, английский, русский, греческий в то время, ну, которые, может, даже ну, нужно поддерживать, но, в принципе, они, ну, и так, а есть, ну, более слабые. Но это очень сложный вопрос, это не совсем моя, ну, компетенция, но, в принципе, это, кстати, вот, ну, единство основывалось. И, конечно, это было и, в том числе, экономическое единство, политическое тоже, потому что колонии участвовали, ну, в этих войнах, участвовали в союзах, и вот ну, Афинский морской ну, союз потерпел неудачу, в том числе из-за того, из-за знаменитой сицилийской экспедиции ну, 415-413 годы до нашей эры, ну, когда ну, Афины пытались ну, завоевать ну, Сицилию и столкнулись с сиракузами, ну, таким же демократическим полисом мощным, которые смогли дать отпор. То есть... Эти, ну, колонии, они принимали участие ну, в общественной жизни, в ну, политической жизни.
То есть, смотрите, понятно, мы сейчас обсудили, что было какое-то экономическое, культурное единое пространство. Как на него влияли вот конкретно та самая мигарская пацифизма? А как на него повлияла Пелопоннесская война? Как долго, насколько они раскололись и как долго они потом
остановились? Вы знаете, повлияло, ну как, плохо повлияло, потому что ослабило это после Пелопоннесской войны время, значит, политического ну, ослабления ну, Греции. Значит, и историки говорили о так называемом кризисе полиса в IV веке до н.э. после Пелопоннесской войны. Сейчас так не считают, потому что экономически, культурно, так сказать, продолжалось. Но политически, да, ну, Персидской империи удалось использовать политику «разделяй и властвуй», поддерживать то Спарту, то Афины. Ну, чтобы, так сказать, баланс сил, но ослаблять их. И за счет этого Персия продержалась столь долго до походов Александра Македонского.
И я правильно понимаю, что это же было после, насколько я понимаю, единство греков в борьбе с персами, ну, так немножко преувеличено, потому что во время того же марафонского
конечно,
сражения...
Конечно, там... вы знаете, ну, даже не марафонское сражение, вот греко-персидские войны, ну, поход Ксеркса на Грецию. Примерно треть греческих полисов выступает на стороне Персии, треть нейтрально, и треть выступает против. Но в этой трети, ну, Пелопоннесский союз, главная, ну, сухопутная сила, ну, гоплитская, ну, фаланга, спартанская, непобедимая, и Афины с их мощным флотом. И благодаря этому не было никакого единства, но, значит, единство появляется потом, уже вот после победы в греко-персидских войнах начинается противопоставление эллинов-варваров. Вот я эллин, я такой культурный, умный, не раб, а напротив, варвары, они слабые, их можно, ну, победить, они рабы. Вот так. До этого ну, противопоставления не было. Это результат победы греков в греко-персидских войнах.
А вот смотрите, мы говорим когда про эти экономические санкции, которые Афины ввели против Мигар, мы должны понимать, что там вообще, собственно, была, ну, как бы демократия. Афины демократически у себя внутри полиса приняли такое решение, которое потом привело к войне. И дальше, собственно, эта демократия сохранялась, естественно, во время войны. Насколько, в принципе, демократия может быть эффективной во время принятия таких сложных политических решений и тем более потом во время войны?
Вот пока это, дела идут
может,
хорошо.
Сейчас, секунду. Я понимаю, что вы не можете в принципе на это ответить, но что нам говорит греческий опыт по этому поводу?
Вы знаете, пока дела идут хорошо, демократия эффективна. Но вот опыт Пелопоннесской войны показывает для Афин, что в кризисных ситуациях народное собрание, прямая демократия, прямая, непредставительная, неэффективна. И, значит, принимается явно ошибочное решение, и не случайно даже во время Второй мировой войны в той же Англии, в демократической стране, было ну, создано правительство национального ну, единства, и дебаты прекратились. В период кризиса прямая, ну, демократия в Греции была прямая, но демократия, она другая, ну, чем наша. У нас основана ну, другие ну, корни этой ну, демократии, но это особое. Ну, разговор. Да, во время кризиса принимались неудачные ну, решения, изгонялся вот ну, тот же Алкивиад, такой ну, удачный стратег-полководец. Ну, казнили полководцев, которые ну, победили в битве при Аргинусских островах. несмотря на то, что они одержали победу, было слишком много погибших. И после этого, понимаете, это оказало влияние и привело, в конце концов, к катастрофе. Но афинская демократия оказалась удивительно живуча, потому что, несмотря на все поражения, она выжила и продолжала и после Пелопоннесской войны. В общем, она оказалась удивительно живучая, и расцвет греческой культуры, безусловно, связан во многом с демократией. Но именно в военный период прямая демократия не очень эффективна. Греки потом называли ее охлократией, властью толпы. Это тоже особая тема у греческой.
Насколько я понимаю, сами греки разделяли очень сильно. То есть, как ругательство этот термин появился очень поздно.
Охлократия?
Да.
Он появился у Полибия, это второй век до нашей эры, зарегистрирован. Он как бы стал заменять слово... демократия, потому что для Аристотеля сама демократия была таким плохим словом, а хорошее правление, с нашей точки зрения, такое умеренное демократическое правление, он называл политея, политии. Это спор о терминах. Вообще, кстати, говоря, примерно с 300 года до нашей эры, до 1800 года нашей эры, демократии были экзотикой. И демократия была слово ругательным скорее. Оно было реабилитировано французской революцией и английскими либералами середины XIX века. Современное определение демократии восходит к речи американского президента Линкольна, Геттисбергской речи 1863 года. Начитавшись Фукидида на ночь, выдал определение, что демократия – это власть народа, осуществляемая народом и для народа. Вот так. Но долгое время демократия была такой непрестижной, то, что она называется.
А как вы вообще можете соотнести вот эти понятия греческой демократии и современной демократии? Они, в принципе, как-то...
В 93-м году, праздновали 2500 лет демократии. Это от реформ Клисфена 508-507 года до нашей эры, начало этих реформ. И в Греции праздновали, в Штатах, в США, в Европе. Это интересно, но наша демократия восходит к сословному представительству, скорее к представительству сословия, а не к прямой афинской демократии. Прямая демократия применяется только на периферии. Она хороша для небольших образований. Греческие полисы, Афины исключение, греческие полисы были небольшими образованиями, там, с тысячей, примерно 1000 граждан, может, чуть больше, поэтому греческая демократия – это интересный пример. Кстати, пробуют, западные ученые, они как-то активно используют это, но я не уверен, что это, переносится, потому что у нас другой тип демократии, у нас представительная демократия. Прямая демократия только в условиях муниципальных образований
у нас. И причем, насколько я понимаю, у нас в нашем-то законодательстве более-менее сохраняется вот этот принцип по количеству людей. Он там примерно 5000. Такой же. Да. Все эти люди могут друг друга лично знать. В этом смысле, наверное, только на этом уровне наша демократия может напоминать греческую.
Да, я думаю, что так.
Итак, сегодня мы говорили о древнегреческих санкциях, экономике и политике античности с доктором исторических наук Сергеем Георгиевичем Крупюком. Спасибо, Сергей Георгиевич.
Спасибо вам.
На следующей неделе мы будем обсуждать тему, которая будоражит умы российской общественности уже не одну сотню лет. Будем говорить о нормандском вопросе. И самое удивительное, что вопрос-то этот, в общем, давно не стоит, во всяком случае, в науке, и его все решили, ученые, для себя. А все, что осталось, это просто такие политические разговоры на тему около, и какие-то такие представления дилетантские, скажем так, об этом вопросе. В гости к нам придет доктор исторических наук Елена Александровна Мельникова. Напоминаем, мы выходим при поддержке интернет-журнала Naked Science. Кроме того, подключайтесь к нашей группе ВКонтакте «Родина слонов». Там появляется много дополнительной информации по темам, которые мы обсуждаем. Это была программа «Родина слонов». До встречи в следующий вторник после 14 часов. Меня зовут Михаил Родин. Пока.